Новостная разминка на радио «Спутник» стартует в эти минуты. В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя.
На 73-м году жизни не стало композитора, поэта и певца Александра Градского. В пятницу его экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.
В общей сложности дискография Градского насчитывает более 4 десятков альбомов. Он является автором музыки к более чем 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, «Легенда о старом маяке» — это 1976 год, «Охота» — 1979, «Следствие ведут знатоки» 85 года, «Перевал» 88-го, «Мой любимый узник замка Ив» 1988 года, «Стереотипы» 89-го, «В августе 44-го», это уже 2001 год. И, как ты понимаешь, перечислять этот список можно очень долго, потому что 40 художественных фильмов, даже более того. Кроме того, Александр Градский является автором первой советской рок-оперы в 1973 году под названием «Стадион». Она посвящена памяти чилийского певца Виктора Хары. Кроме того, он автор музыки к первому отечественному рок-балету под названием «Человек». В сентябре 2009 года была представлена опера Градского «Мастер и Маргарита». И вот в этой опере сам композитор, поэт и исполнитель озвучил арии «Мастера» и «Иешуа», «Воланда» и «Кота-бегемота». Талант. Талант, который достоин восхищения, скажем так. Градский работал в современных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Даяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон. И это, в общем, так немножечко, скажем так, вершина айсберга тех, с кем довелось поработать Александру Градскому. Ну, или тех, кому довелось поработать с мэтром. Кроме того, Александр Градский поработал достаточно много на Первом канале в программе «Голос», и неоднократно его воспитанники побеждали в этом проекте. Он был наставником с 2012 по 2015 год, потом он на какое-то время ушел из проекта. В сентябре 2017 он вернулся в шестой сезон, и вот сейчас идет 10 сезон, прошло 8 выпусков, и как дальше будет строиться этот проект, пока Первый канал не озвучил, как, кто возьмет этих воспитанников Градского, и как будет строиться этот проект, тоже пока непонятно.
Первый канал выразил свои соболезнования, и шоу «Голос» тоже, как отдельная единица, тоже выразил свои соболезнования по поводу кончины Александра Борисовича. Действительно, 8 октября начался 10-й юбилейный сезон «Голоса», и там одним из членов жюри был Александр Градский, и там был классический состав жюри, вот как шоу начиналось в России, вот эта франшиза в 2012 году, вот такой состав и был возрожден, и пока шли записные выпуски, и они были записаны, ну, я не знаю, когда точно первые были записаны летом, и тогда Градский, ну, как всегда, был великолепен. Последний, я смотрел выпуск и обратил внимание, что очень плохо был Александр Борисович. Я даже удивился, что ему позволили сниматься. Возможно, это было его решение сниматься, потому что он уже даже разговаривал с трудом, по бумажке зачитывал своих же, вот, как ты говоришь, воспитанников, которые будут mm-hmm. выступать. И, если честно, я стал тогда еще переживать, что что-то не так, и как бы что ни случилось, вот как гром среди ясного неба в пятницу новости о госпитализации, а сейчас вот буквально прошло там сутки, чуть больше, и новость о смерти.
Да, искренние соболезнования всем нам, и в первую очередь, конечно же, близким Александра Градского, но и нам, его слушателям, его аудитории. Как ни крути, но сложно найти человека, который хоть раз не слышал бы Александра Градского.
Еще сегодня будем возвращаться в эфире к творчеству Александра Борисовича Градского. Пока сделаем паузу и отправимся к другим новостям. Медики Великобритании поставили под вопрос опасность нового штамма коронавируса «Омикрон». Как заявил главный врач Англии Крис Уитти, штамм «Дельта» представляет для Великобритании большую проблему. И большую проблему, чем вариант «Омикрон». Подчеркнул он также, что много еще не знает человечество о COVID-19, но пока вдаваться в спекуляции не стоит.
В свою очередь профессор Оксфордского университета Джон Белл, кстати, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, заявил, что новый вариант коронавируса может в конечном итоге вызывать лишь насморк и головные боли у тех, кто сделал прививку. Так что не забываем вакцинироваться. При этом даже не потребуется госпитализация. Представители Всемирной организации здравоохранения в России Милита Вуйнович заявила, что паниковать в связи с новым штаммом коронавируса «Омикрон» не стоит. В общем, так стараются сдерживать панику, чтобы не нагонять панику, как это было при появлении предыдущих штаммов, когда бросались в размышления, поможет, не поможет вакцина, есть ли у нас лечение или нет. Ой, а вот штамм Дельта, он значительно агрессивнее, чем предыдущий штамм. Там, и вот такого вот...
А ведь есть еще и Дельта Плюс, но вот как показало время, Дельта все-таки оказался более живучим, хоть и может быть менее смертоносным, чем тот самый Дельта Плюс, о котором тоже говорили вот как
о чем-то страшном, о чем-то и таком да, опасном, что да. и вакцины не справятся, и лечения у нас нет, и смертность повышается, и агрессивность вируса повышается. Ну вот сейчас, как видим, стараются не нагнетать, не гнать вот эту волну, а стараются сдержать эмоции. И, в общем, предполагают, что... Да и вакцины, в общем-то, должны, по идее, с ними, с новым штаммом справиться. И даже если и будет какое-то заражение, то оно и не приведет к каким-то уж прям вот каким таким колоссальным последствиям, и уж тем более там не потребуется госпитализация, и тем более, ну, по крайней мере, для вакцинированных риска умереть как такового вот от этого штамма нет.
Но на данный момент, да, ученые еще не исследовали его подробно, но уже первые образцы все-таки рассмотрены под микроскопом и даже получены фотографии в кавычках. Ну, то есть это такие реконструкции компьютерные, сделанные в лаборатории, которые показывают как бы сравнение с дельтой именно вот этого шиповидного белка, он же S-белок, он же спайк-белок. Так вот, и на вот этих изображениях видно, что, ну, во всяком случае, там видно, что омикрон, там больше каких-то красных вкраплений, а красные вкрапления это означают как раз-таки число мутировавших аминокислотных остатков, и их там больше... Значит, ну, 18 против 43. То есть 18 у дельты, 43 в новом варианте. То есть мутации больше в два раза, в 2.5 даже почти, да? И, ну, это как бы не говорит о том, что он будет более смертоносным или более...
Агрессивным
в плане распространения, да. Но, во всяком случае, это говорит о том, что вирус адаптировался к человеческому виду. А стал ли он опасней, покажут дальнейшие исследования. Вот это только самые первые поверхностные исследования. Тем не менее, некоторые страны, не дожидаясь подробных исследований, на всякий случай перестраховываются, закрывают границы, закрывают сообщения с теми государствами, где были выявлены случаи омикрона. Да, в частности, вот Израиль на 2 недели закрыл границы для всех иностранцев. Вот это беспрецедентный шаг. А Россия, например, как раз-таки с полуночи сегодняшнего дня, воскресенье, закрыла авиасообщение с 9 странами. Большинство из них — это Республики Южной Африки. И, ну, имеется в виду Южной Африки как географической части континента. Конечно, туда Южноафриканская республика тоже входит, так как там и в Ботсване больше всего случаев было выявлено. И также с Гонконгом.
Да. Ну, если в ЮАР там все-таки с вакцинацией все получше дела обстоят, и мы накануне об этом говорили, и даже выпускают вакцину от коронавируса, то в других странах африканских ситуация с вакцинацией обстоит значительно хуже, и этот момент отмечают в Всемирной организации здравоохранения, таким образом подталкивая развитые страны все-таки делиться вакциной с именно вот этими странами на данный момент, которые больше всего нуждаются в этом вакцине. И, кроме того, в ВОЗ призвали не нагнетать ситуацию вокруг стран, где выявляются новые штаммы. Что, собственно, для этого ВОЗ ввел вот эту вот классификацию, да, альфа, бета, дельта, вот сейчас омикрон, чтобы не было вот, как это было в начале пандемии, что это вот китайский, уханьский вариант, да, был сначала уханьский вариант, штамм, потом пошел британский штамм, потом пошел индийский штамм, где-то там в середине был уже африканский штамм, сейчас опять вновь африканский штамм. Ну, в общем, чтобы вот не очернять репутацию государств, стран, призывают не клеймить государства, которые сообщают о новых вариантах коронавируса, а напротив, то, что они сообщают об обнаружении, это, наоборот, большой плюс, причем для всех.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 30 января 27 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Штаты из-за того, что им отказываются продлить аккредитацию. Еще столько же и по той же причине вернутся в Россию 30 июня.
США затягивают продление американских виз или разрешение на въезд около 100 сотрудников посольства России. В общей сложности при этом возникает ситуация, когда визы есть только у отдельных членов семей дипломатов. И это Анатолий Антонов назвал разделением семей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже отмечала, что для нормальных двусторонних отношений США должны предпринять шаги по разрешению визового кризиса. Но, как видим, этого разрешения нет. Не пугает, а скорее наоборот подстегивает к этому посольство США тот факт, что Соединенным Штатам, посольству в России запрещено нанимать россиян в качестве технических сотрудников. Да, это и переводчики, это и водители, это и уборщики, это и повара, это и официанты. То есть, ну вот весь этот штат американскому посольству нанимать в России и в третьих странах запрещено, то есть надо привозить своих. Таким образом, они аргументируют тот факт, что у них не хватает времени на выдачу виз, оформления и не продлевают аккредитацию российских дипломатов. Ну, в общем, это, скорее всего, получит ответный результат. Точно так же, такому же аналогичному количеству американских дипломатов тоже не будет продлена аккредитация. Ну, наверняка.
Но, кстати, в последнее время, надо сказать, наметилась тенденция на незеркальные меры. Они сопоставимы, но они не обязательно всегда зеркальные.
Ну, имеешь в виду, вышлют не 27, а ну, 25, допустим, да. Или 30.
Да, ну и еще что-нибудь там. Помнишь, был запрет на найм работников?
Ну, запрет на найм — это в связи с тем, что США, так же, как и Чехия, попали в список враждебных государств.
Ну, то есть есть еще как бы инструменты ответные, кроме высылки дипломатов, мне так кажется.
Ну, это разумеется. И наверняка они будут, эти инструменты, задействованы. Тут к гадалке ходить не надо. Другой вопрос, чем все это закончится? Ну, дипломаты рано или поздно закончатся. И чем дальше будем крыть?
Ну, я думаю, не доведут до такого. Какой-то минимум все равно будет оставаться. Да и учитывая как бы большие размеры во всех смыслах двух стран. И сейчас-то миссии достаточно внушительные, ну, по сравнению там, с другими посольствами у нас или в США. Но напомню, что нам-то еще плюсуют наших представителей в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Почему-то американцы, помнишь, Захарова
было такое,
обращал
да.
на это внимание, да, что у нас такая раздутая миссия, потому что американцы посчитали всех.
Включая тех, кто находится в миссии ООН, хотя миссия ООН вообще даже территории США по-хорошему не является.
Сделаем сейчас паузу и отправимся к следующим новостям. В Киргизии проходят выборы в парламент страны. У наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ особых нареканий в вопросе нарушений в первые часы нет. Также пока не высказывали их и наблюдатели от партий.
Всего открылось около 2500 избирательных участков. В голосовании уже принял участие президент Киргизии Садыр Жапаров. ЦИК сообщил, что в день голосования на участках будет соблюдаться строгий алгоритм для обеспечения эпидемиологической безопасности. Тут, кстати, вот есть такой момент, что избирательные участки будут открыты 12 часов с 8 утра до 20:00, это 17:00 по московскому времени. При этом те, кто успеют войти до 20:00 на избирательный участок с соблюдением вот этих вот мер эпидемиологической безопасности, все равно проголосуют. Но по первым данным, вот предварительным, ну, не очень активно идет электорат. Отдавать свой голос, может быть, это связано как раз вот с той самой избирательной усталостью, о которой буквально накануне говорил наш корреспондент Бакый Таман, что слишком много выборов, слишком много плебисцитов, что ну, люди уже просто устали и не очень верят в то, что их голос как-то будет учтен. Первые предварительные результаты выборов примерно с 95% участков будут известны буквально в ближайшие часы после завершения голосования. Будет известно это благодаря автоматическим считывающим урнам, ну и уже окончательные итоги ЦИК объявит после ручного подсчета голосов. То есть окончательные результаты будут известны, ну, где-то в районе вторника, наверное.
И как Бакый Таман еще указывал, что, похоже, деньги заканчиваются у всех и даже у партии, потому что в этот раз агитация не была такой массовой, яркой, как на других выборах или перед другими референдумами. То есть, если раньше там были, как он сказал, подъезды завалены вот этими листовками, агитками и так далее, то сейчас как-то все попроще, да, и вроде как даже и... Ну, привлекается, конечно, внимание, но не такое.
Из 50 баннеров, предназначенных для вот, агитации, десяток от силы заполнены.
Да, что... на остальных написано, здесь мог бы быть размещен ваш кандидат.
Да.
Но его почему-то нет. Следим, да, за выборами в Кыргызстане. Будем оповещать о предварительных результатах, о том, как проходит вообще голосование. Пока отправимся к следующей новости. В ходе своего первого публичного выступления исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд заверил мир, что он стремится к хорошим отношениям со всеми странами. Заявил Ахунд, что Афганистан хочет экономических, в первую очередь, отношений с другими государствами.
Да, и не собирается вмешиваться во внутренние дела других, ну а также призывает страны продолжать оказывать помощь народу Афганистана. Во время своего телевизионного выступления Ахунд обвинил бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в коррупции и хищении средств. Буквально он заявил о том, что Гани внутри президентского дворца основал банк, держа вот во дворце наличность. И, собственно, большую часть этих денег удалось найти. Сейчас, как известно, у Афганистана есть серьезные экономические проблемы, и вот за счет в том числе
но
этих
они
средств...
И были, да, но они усугубились тем, что после прихода к власти талибов, а напомним, что Талибан террористическая организация, которая уже почти два десятка лет находится под санкциями ООН. Так вот, после прихода их к власти заблокированы были счета, активы Центрального банка, да, почти на 10 миллиардов долларов. И вот Афганистан сейчас ведет переговоры с теми же Соединенными Штатами Америки в Дохе на площадке, да, в Катаре переговорной, и добиваются разблокировки этих счетов, мотивируя это тем, что они помогут разрешить ситуацию в стране, а она действительно тяжелая, даже без привязок вот ко всем стандартным претензиям к талибам, там ну, буквально грань гуманитарной катастрофы, голодающие дети. ЮНИСЕФ оценил, по-моему, больше миллиона человек на грани смерти.
Ужас
от голода
какой.
Детей только. И больше 3 миллионов 200 тысяч недоедают. То есть и в больницах просто не хватает места.
Ни мест,
и для
ни
детей
специалистов.
Не хватает. Ну, может быть, даже если специалисты есть, но что они сделают без медикаментов и оборудования, поставки которых были прекращены или идут с перебоями по каким-то, опять же, гуманитарным каналам.
И вот это вот, конечно, гуманитарка, которую со всех сторон пытают, ну, доставляют в Афганистан.
Кстати, Россия не так давно 3 борта Ил-76, по-моему,
ну, согласись, ну, что
доставила.
Так...
Ну, это, да, капля в море, но все же.
Да, это все же. Но, тем не менее, конечно, гуманитарки недостаточно. Нужно решать вопрос радикальнее. И вот, наверное, да, разблокировка счетов могла бы в данном случае быть хорошим подспорьем. Плюс налаживание экономических отношений с Афганистаном, других стран. Ну, вот вопрос упирается в переговорный процесс, в признание или непризнание новых властей Афганистана, и вот это все сильно тормозит разрешение ситуации внутри страны.
Да, и еще, конечно, не забываем, что просто так разблокировать счета или начинать какие-то глобальные проекты никто не будет, и стран, не добившись гарантий безопасности и прочих всяких штук, например,
стабильности
там,
власти.
Да, разнообразного правительства и так далее, и так далее. Но талибы пока, видимо, здесь не сильно торопятся. На этом новостная разминка подошла к концу. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.